Проект «Европа Радио Свобода». Тема недели – наша традиционная еженедельная беседа о той или иной актуальной европейской теме. Но на самом деле сегодня название не совсем соответствует содержанию, поскольку это будет де-факто тема или темы года. Мы провожаем уходящий 2014 год и будем говорить, вспоминать о том, каковы были основные европейские темы этого года, о чем мы сами говорили в рамках этих наших бесед в течение года, что запомнилось, что ускользнуло от нашего внимания. В общем, попытаемся дать такую картину, безусловно, субъективную, как любая картина уходящего года, но будем надеяться, что поговорим обо всем или почти обо всем, что в уходящем европейском году заслуживало внимания. Со мной сегодня все коллеги по проекту «Европа», наши участники этих подкастов, Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Здравствуйте, коллеги. Ну, если говорить о том, чему, собственно, была посвящена очень значительная часть этих наших бесед в течение 2014 года, то, конечно, понятно, что на все события, европейские и околоевропейские этого года, легла тень украинского конфликта, поэтому в качестве основной темы этого года, который мы провожаем, нам, естественно, Украину не обойти. Мы разные аспекты в течение года обсуждали украинского кризиса и с нашими гостями, и между собой. Я бы хотел в этой связи, вот сегодня, подводя итоги года, посмотреть на эту ситуацию, на то, как она повлияла на Европу в целом и, может быть, даже на мир в целом, под таким углом зрения. Что принес 2014 год, ну, что называется, не то чтобы нового, а какие открыл, может быть, нюансы, какие-то важные вещи в том, что касается, во-первых, самой Украины, тех процессов, которые там развивались при всей их бурном их характере и трагизме, в том, что касается Европы, остальной Европы, поскольку Украина тоже Европа, безусловно, как она реагировала на этот кризис. Ну и, безусловно, о России в этом контексте поговорим тоже, поскольку она де-факто стала одной из сторон конфликта, что бы там ни говорили официальные кремлевские политики. Я хотел обратиться для начала к Александре Вагнер, поскольку вы у нас с украинской темой были наиболее тесно связаны весь этот год и не раз туда ездили. А что вас в этой стране, откуда вы родом, удивило, или что вы нового узнали о своей стране в течение этого года? Что принес 2014 Украине? Я, может быть, для затравки позволю себе небольшую цитату из публикации, которая недавно вышла на сайте «Украинская правда». Там тоже подводит итоги года, и автор, политолог Валерий Пекарь, сравнивает, что было год назад и что сейчас. Он пишет: «Год тому назад мы жили в мирной стране, которая переживала постоянный, но не смертельный экономический кризис, жаловалась на несправедливость, даже на тиранию, но была готова ждать до тех пор, пока, наконец, не повезет с добрым царем». И живо дискутировала о преимуществах и недостатках присоединения либо к Европе, либо к русскому миру. Сегодня же мы живем в воюющей стране, которая, возможно, достигла экономического дна, но сделала свой цивилизационный выбор и готова за него платить по гамбургскому счету. Конец цитаты. Вот вы, Саша, с этим согласны или вы на чем-то другом хотели бы сделать акцент, оценивая украинский год минувший?
Ну да, конечно, в первую очередь, когда речь идет об Украине, то нельзя забывать о том, что вот этот поворот, да, окончательный поворот в сторону стремления, скажем так, в сближение с Европейским Союзом, он, конечно, очевиден, лежит на поверхности, и понятно, что до всех событий, которые начинались, я напомню, еще в конце 2013 года, протесты на Майдане независимости в Киеве начались в ноябре 2013 года и продолжились в декабре, и переросли, конечно, на начало нынешнего года, и, конечно, это был период, когда действительно происходило окончательное переосмысление и того, что украинцы действительно хотят в будущем. До этих событий это было не настолько очевидно, но мне кажется, что здесь стоит сделать акцент не только на сближение с Европейским Союзом, но и с довольно радикальным изменением отношения к НАТО у Украины, потому что, естественно, до событий в Крыму, и до последующего вооруженного противостояния в Донбассе подавляющее большинство украинских граждан не стремилось в НАТО. И во всех опросах, которые проводились до этих событий, украинцы очень сдержанно относились к вступлению в военный альянс. Больше, конечно, было тех, кто хотел сближения с Европейским Союзом, но даже и это тоже не было очевидным. Да? То есть люди действительно делились 50 на 50. Да? Кто-то действительно хотел сближать с Европейским Союзом, кто-то видел какие-то негативные в этом черты, и поэтому вот это вот балансирование Украины на вот этих вот весах между Востоком и Западом, оно, в общем-то, происходило практически до 2014 года. Сейчас уже можно действительно говорить о том, что этот выбор сделан, и, конечно, поскольку Россия очень активно в последнее время стала говорить о НАТО и о том, что она действительно боится сближения.
Но это с самого начала кризиса, по-моему, говорилось.
Да. Но я хочу сказать, что, в общем-то, те события, которые произошли, и в которых, в общем-то, Россия тоже принимала самое активное участие, они как раз привели к практически противоположному результату. Украинцы теперь хотят сближаться не только с Европой, но и с Североатлантическим альянсом. Вот на этом, конечно, я хотела бы сделать акцент.
И вы думаете, что эти перемены, которые принес 2014 год, несмотря на то, что конфликт продолжается, несмотря на то, что Крым де-факто для Украины, ну, на данный момент потерян, что они уже необратимы?
Что касается вооруженного конфликта в Донбассе, там, мне кажется, не настолько очевидно то, что эти территории окончательно потеряны.
Нет, я говорил о Крыме, а что касается Донбасса, там, конечно, все гораздо сложнее и неоднозначнее.
Я думаю, что в ближайшем будущем вопрос Крыма, он будет тесно связан с тем, насколько те санкции, которые были введены на протяжении 2014 года, в общем-то, будут влиять на российскую экономику и развитие России. Конечно, если в какой-то перспективе, например, 5 лет, они действительно приведут к значительному ухудшению экономических показателей, то я думаю, что, конечно, вопрос Крыма может быть поднят снова. Тем более, что в России тоже может произойти какие-то политические перемены, и поэтому, может быть, придет политик, который захочет поменять внешнюю политику страны. Этого никто сейчас, конечно, сказать не может, но мне кажется, что это возможно, да, нельзя исключать, скажем так, и такого развития событий. Поэтому, конечно, для Украины потеря территории очень болезненная, и этот кризис, который начался в начале года, он действительно продолжился вот с такими дальнейшими ухудшением и экономической, и политической ситуации, и потери территорий. Для Украины это, конечно, большой удар, но я не думаю, что эти процессы полностью необратимы. История знает много примеров, когда территории переходили от одной страны к другой, находились в составе других стран, потом возвращались обратно. Поэтому, конечно, мне кажется, здесь еще точка не поставлена.
Ну что ж, у вас оптимистичный взгляд на вещи, и, наверное, это во многом оправдано, потому что, конечно, множество действительно исторических и политических аргументов можно привести за, но давайте переместимся теперь, взглянем повнимательнее на то, как реагировала на украинские события Европа. Я имею в виду Европейский Союз в первую очередь. Европейский Союз как политический, так сказать, субъект, и отдельные европейские страны, которые его составляют. Если вспомнить о том, как развивались события, их можно разделить, ну, примерно как бы на две половины, если говорить об отношении Европы к украинскому кризису. Поначалу, на мой взгляд, может быть, собеседники мои со мной не согласятся, европейский подход был таким настороженно растерянным несколько. То есть явно прослеживалось нежелание идти на острую конфронтацию с Россией. Несколько менее решительные выглядели и звучали заявления европейских политиков по сравнению, например, с американскими, хотя США тоже не проявляли желания как-то уж очень сильно махать шашкой. В общем, многое, на мой взгляд, многое тут изменилось в летом с трагедией малайзийского Боинга, сбитого над территорией Восточной Украины. После этого гораздо жестче стали и санкции, их, так сказать, очередной этап, который сразу после этого был введен, и заявления европейских политиков. Достаточно четко как раз после этого изменилась, например, позиция Германии. Ее официальная позиция стала гораздо более жесткой по отношению к Кремлю. В общем, Европа, если вспомнить вспомнить известный исторический афоризм, относящийся к XIX веку к России, правда. Европа в каком-то смысле сосредотачилась в течение этого года в том, что касается украинского кризиса. Кирилл, вы со мной согласны, вот если смотреть с точки зрения человека, живущего в Западной Европе и более, может быть, так сказать, встроенного в западную среду?
Совершенно согласен. Вы знаете, раз уж вспомнили всякие поговорки, относящиеся к России и к русским, есть такая известная поговорка, что русские, мол, медленно запрягают, да быстро едут. В данном случае все поменялось, да? Путинская Россия запрягла очень быстро, буквально, да, захватив Крым за считанные недели, но поехала-то очень медленно и в результате свалилась во враг.
Но еще не свалилась все-таки, стоит.
Ну, посмотрите, что
Третий Рим.
Ну, Третий Рим нет, но что происходит со страной, если это не овраг, то...
Ну, хорошо, скажем так, накренилось, это уж точно.
Ну, хорошо, ладно, назовем это так. Европа действительно долго запрягала, поехала очень быстро. Вспомните разговоры о растерянные начала крымского кризиса, да, времен или там разгара крымского кризиса. Да, но ведь что может сделать Европа? Европа сидит на российской газовой игле. И что может сделать Украина, которая сидит на российской газовой игле и прочее, прочее, прочее. И Германия никогда не будет выступать против России, потому что немецкий бизнес завязан на России и так далее. Да. Что мы видим сейчас? Где эти разговоры? А где эта игла?
Да, с иглой все переменилось буквально в считанные месяцы. То есть выяснилось, что на самом деле зависимость, конечно, есть, но она далеко не всеобщая и далеко не столь сильная, как почему-то считалось.
Ну вот именно. Знаете, очень неловко, да, там, я не знаю, воспевать себя и цитировать. Я помню нашу же, собственно говоря, беседу времен вот крымского кризиса, да, и как раз я об этом говорил. При том, что я не специалист, естественно, ни в коей мере там ни в экономике, ни в энергетике и так далее, но было очевидно, что ведь это вопрос принципа. А вопрос принципа серьезнее, чем снабжение газом за несколько евро дешевле, чем можно заплатить. Для Европы, для преуспевающей Европы. Да? И вот эти изменения, действительно, я с вами согласен, они пришлись на лето 2014 года. Вот давайте попробуем проанализировать, почему. Почему сначала была вот такая как бы неразбериха и нерешительность и так далее, а потом вдруг наступила point of no return, да, точка невозврата. Для меня ключевой фразой вообще 2014 года в отношениях Европы и вообще Запада с Россией является то, что сказала Ангела Меркель после одного из ранних кризисных телефонных разговоров с Путиным. Она сказала, этот человек живет в другом мире. Да, помните такое знаменитое?
Было, да. Потом, правда, аутентичность этого выражения, так сказать, подвергалась сомнению, но оно прижилось, да, и, в общем, наверняка что-то такое было сказано.
Ну, было наверняка сказано, но, то есть, не так, как трактовали, что этот человек сошел с ума. Да, помнишь, да. Была такая. Да. Но Европа очень просто, она растерялась, потому что она не понимала, о чем идет речь. А европейским странам, европейским лидерам казалось, что они имеют дело с страной, с руководством и с авторитарным диктатором, который все-таки разделяет какие-то, ну, базовые представления о том, что хорошо, что плохо.
Да, мне кажется, до 2014 года Путина и диктатором-то особо никто в Европе не называл так, упрекали в некоем авторитаризме, не более того. Александру Лукашенко больше доставалось, его называли таки последним диктатором,
да,
Европы.
Да, теперь он, кстати, в очередь стал, теперь он предпоследний, получается, да?
Да, может быть, уже и вообще не диктатор, если посмотреть на это робкое потепление в его отношениях с Европой. Ну, это отдельная тема.
Да, обидно, да, я бы обиделся на его месте.
Да-да.
То есть предполагалось, что это человек, с которым люди, с которыми можно разговаривать. Не очень приятные такие, но тем не менее, ну, что-то как-то все понятно, что есть какие-то вещи, что они сморкаться в занавеску не будут.
И ложечки оставят в покое.
Да, да, совершенно верно.
И будут красть.
Выяснилось, что не только сморкаться будут в занавеске, а просто, я не знаю, попытаются взять в заложники директора ресторана, да, если уж продолжать эту линию с банкетом, да. И отсюда растерянность. Ну как же так? Ну ведь столько же лет выстраивались отношения, исходя из определенного, извините за мудреное слово, но по-другому не скажешь, из одного типа дискурса, да, как бы, да, типа языка политического. А вдруг выясняется, что это не так. И что делать? Естественно, что пока приходило вот это понимание того, что делать, началось лето 2014 года и война на Донбассе. Я бы не стал только называть этот несчастный сбитый самолет. Тут вообще события лета очень важны.
В принципе, да, но в самолете это как-то все сконцентрировалось. Да. То есть, на мой взгляд, просто европейские, не только политики, общество поняло, опа, вот такие дела там творятся, ну, это уже как бы перебор, если так говорить обыденным языком.
Совершенно верно. И тут очень важно, мы с вами говорили, я больше не буду себя цитировать, простите, ради бога, просто получилось.
Ничего страшного, но если среди нас есть провидец, ну, так почему же этим не похвастаться?
Ну, я просто когда записывал с нашим американским коллегой, да, англоязычный подкаст Power Vertical, да, я как раз сразу после этих событий использовал такое выражение, придумал его, собственно говоря, Locker Be Line. Вот Путин перешел Locker Be Line.
То есть границу, которая определена вот той катастрофой 88-го, да, я не ошибаюсь, года, когда взорвали ливийцы самолет над Шотландией американский.
Совершенно верно. Причем, ведь Locker Be Line, это не значит, что вот как бы этого лидера там завтра накажут. Нет. Вы помните прекрасно, что с Каддафи после Locker Be обнимались и целовались, и что только не делали, да?
Ну, не сразу, но пришел и такой момент, да.
Был такой момент. Я очень хорошо, как помните, он приехал на Елисейские поля там со своими шатрами там и прочее.
А потом Тони Блэр с несколько смущенным видом в таком же шатре в самой Ливии там с ним лобызался.
Да. Но при этом было понятно, что как только наступит момент слабости и уязвимый момент для Каддафи, этот момент будет использован Западом для того, чтобы этого человека больше не было.
Ну, так и случилось в 2011 году.
Вот это, как мне кажется, произошло с Путиным. И это главный итог в отношениях конкретно Путина и окружающих его людей с Западом для 2014 года. Может быть, все что угодно. Потепление отношений, там, я не знаю, даже можно себе представить какие-то государственные визиты не по поводу крупных дат, да, а просто так. Но Запад понял, что он имеет дело с врагом западных и подразумевается общечеловеческих ценностей. И имеет дело с режимом, который является врагом западных общечеловеческих ценностей. Поэтому это опасные люди, у них есть ядерное оружие, они держат в заложниках страну и несколько еще соседних стран. С ними надо как-то договариваться и так далее. Но как только, не дай бог, и для Путина случится там момент какой-то слабости, а он уже начался, да, то будут сделано все, даже, заметьте, противоречащее здравому смыслу, но тем не менее этого лидера больше не будет.
Я бы не сказал здравому смыслу, а скорее такой сухой рациональности самого первого уровня, вот на ближайшие, так сказать, когда люди не видят дальше носа.
Ну, в каком-то смысле да, но ведь вы понимаете, что свержение Каддафи, мягко говоря, не улучшило ситуацию в Ливии, да?
Да, увы.
Вот, поэтому я и говорю, свержение Саддама Хусейна было катастрофой для региона, да? И понятно, что с точки зрения здравого смысла этого делать было ни в коем, особенно Ирак, да? Ни в коем случае делать было не нужно, по крайней мере, так, как это было сделано. Вот здесь тоже ведь ничего не понятно, но в данном случае это, что называется, принцип. Москва и Кремль очень сильно, на самом деле, просчитали, считая, что Европа, Европейский Союз на принцип не пойдет. А выяснилось, что пошел. И вот, мне кажется, с точки зрения Европы, в частности Европы, это главный итог в отношениях с Россией. Что касается, я думаю, что мы еще поговорим об этом, что касается России, то главным для нее итогом является ее исключение из Европы в ментальном смысле этого слова. То есть Россия больше не является Европой, больше не является европейской страной ни по одному из... То есть там живет много европейцев по духу, но относительно много, но европейской страной Россия не является со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для России очень скорбными.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы провожаем 2014 год. Сегодня подводим его итоги. Вспоминаем о том, о чем мы говорили в течение этого года. О каких-то основных, наиболее интересных, наиболее запомнившихся, наиболее важных его темах. Для России 2014 год и, в первую очередь, украинские конфликты, то, что с ним было связано, тоже был годом, естественно, в каком-то смысле переломным, очень важным, который позволил понять и узнать об этой стране довольно много. Много, в том числе, видимо, и неприятного. Ну, Кирилл уже начал о некоторых этих чертах говорить, но, с другой стороны, есть и, естественно, определенная логика, которой руководствуется, не будем говорить о Путине лично, о его окружении, но, по крайней мере, значительная часть российского общества, которая разделяет вот эти постулаты, выдвинутые в нынешнем году после аннексии Крыма, начала войны в Донбассе, о том, что Россия, собственно, и которые были Путиным, в частности, во время его нескольких больших выступлений в конце уходящего года, были проговорены. То есть это более, я практически цитирую его, более жесткая защита национальных интересов. Де-факто риторика звучит, на самом деле, при всей ее там истеричности и такой браваде часто силовой, риторика звучит оборонительная и не очень уверенная, так сказать, в своих силах. То есть это риторика людей, которые чувствуют себя загнанными, в каком-то смысле прижатыми к стене, защищающимися, и говорят или думают, что они защищают, ну, правое дело, некую справедливость, некие свои национальные интересы. Вот как все это работало? Почему вот эта механика вот этой политики, которая уже основывается на каких-то исторических реминисценциях о сакральном Херсонесе и прочих образах прошлого, якобы существовавшего, на самом деле сильно идеологизированного, политика, основанная в первую очередь на эмоциях, а не на здравом смысле. Как это раскручивалось? Почему так получилось? И какие ключевые моменты здесь можно выделить? Я спрашиваю об этом Александра Бобракова.
Эту риторику, ее можно разделить на несколько уровней, потому что, понятное дело, что какая-то риторика, которая идет для внутреннего российского потребления, при том для потребления массы населения, которая смотрит телевизор, да, и которая склонна этому телевизору верить, или, скажем так, для читателей газеты «Комсомольская правда», эта риторика одна. Там достаточно нарисовать медведя с ядерной ракетой, который этой ядерной ракетой отбивается от Обамы, Меркель и прочих как бы представителей враждебного человечества. Это вот такая серия карикатур выходит сейчас
в РИА Новости.
РИА Новости, кажется, да? Да, совершенно верно. Вернее, «Россия сегодня», или как там это называется, да, агентство под руководством Киселева. То есть, соответственно, как бы вот такие сугубо архаические во всех смыслах этого слова переживания и
архитектуры. Мне бы, кстати, было бы обидно на месте россиян, когда их страну изображают в образе животного, а противников все-таки в человеческом обличии, хоть и там смешных, а карикатур фигурок, но тем не менее.
Да, на это многие обращали внимание в том же самом Твиттере, когда комментировали эти замечательные в своем роде карикатуры. И именно, позволю себе такое слово, оскотинивание, да, оно не то, что...
Омедведивание.
Да, не то, чтобы как бы какие-то там люди из так называемой пятой колонны, да, на это обращают внимание. Тем не менее, как бы вот люди сами хотят видеть себя в виде вот этого вот рычащего, стоящего на задних лапах медведя, который, соответственно, там вот машет во все стороны этой самой ядерной дубинкой, но ведь как бы это действительно так, если мы вспомним знаменитую фразу Дмитрия Киселева про радиоактивный пепел и многочисленные высказывания государственных чиновников довольно высокого уровня, вроде Дмитрия Рогозина, который там шутил относительно наших ракет баллистических, да, стратегического радиуса действия, и вот эти вот майки с надписями о том, что Искандеры смеются над санкциями и
Тополя их не боятся. Саша, извините, а откуда это все взялось? Ведь это все вот развернулось на наших глазах буквально в течение нынешнего вот уходящего 2014 года. Но до этого Россия жила 20 с лишним лет, жила непросто, но, тем не менее, контактировала с Европой. Миллионы людей все-таки съездили за границу, пусть и меньшинство населения, но, тем не менее, она жила не в вакууме и не в изоляции, не была Северной Кореей. Откуда этот психоз возник? Как вот так получилось?
Более того, я скажу, что даже понятно, что как бы какие-то приемы советской пропаганды используются в нынешней пропаганде, это совершенно очевидно, потому что иногда и люди те же самые. А уж мастерство, как говорится, никуда
не пропьешь,
да, никуда не денешь, это понятно как бы. Но как бы даже в советской пропаганде так называемой борьбы за мир и за, там, с милитаризмом и империализмом не было как бы вот такого вот карикатурного представления самого себя в образе вот этого вот опасного животного, с которым люди не знают, что делать, да, там наоборот. Наоборот, как бы говорились разные речи о гуманности, там, о прогрессии, и, соответственно, как бы наоборот, американский империализм выступал в роли того, кто угрожает миру ядерной дубинкой, а вовсе не мы сами, то есть это какой-то...
Там был такой красивый, мускулистый рабочий,
безусловно, который выпускает голубя мира,
или разбрасывает всякие фигурки вот таких карикатурных буржуев.
Которые ломают ядерную ракету и так далее, то есть совершенно иной был образ и ядерной ракеты, и как бы поджигательной войны и так далее. Тут фактически говорится о том, что как бы вот мы поджигатели войны, и мы этим гордимся.
Это что, прорвало какой-то нарыв психологический, или где это же где-то все было? Вот все это сидело?
Ну, понятное дело, что тот же самый профессор Зубов, да, и другие люди, как бы говорят, в так называемом Веймарском комплексе, да, то есть, по сути, как бы тот комплекс людей, которые потерпели поражение в какой-то предыдущей войне, в данном случае речь идет о холодной войне, да, и что вот как бы была попрана и национальная честь, и вот теперь как бы для того, чтобы национальную честь каким-то образом восстановить, нужно воображать себя в виде вот такого вот супербогатыря, да, который всех врагов победит и так далее.
Компенсаторная реакция.
Безусловно, да. То есть, безусловно, как бы что-то в этом есть, и определенная часть, ну, скажем так, общества действительно может такой вот комплекс испытывать. Это действительно так. Но мне представляется, что все-таки вот в данном конкретном случае на 80-90% это не какая-то низовая реакция так называемых обычных людей, а это все-таки целенаправленная, выстроенная пропагандистская кампания. Ну, как бы они ее выстроили так, как умеют, что называется. И, очевидно, с какими-то целями, очевидно, для того, чтобы убедить потребителей этой продукции действительно в том, что они должны воспринимать свою страну и самих себя именно так. С одной стороны, это печально, потому что пропагандистские рычаги, скажем так, важнейшие в нашей стране, они находятся в руках вот таких вот людей. А с другой стороны, здесь есть, как мне представляется, некий повод для оптимизма. В чем он заключается? В том, что все-таки люди смотрят телевизор, возможно, они ему верят, но, тем не менее, представляется, что в основном все-таки такая вот оголтелая пропаганда оставляет людей, ну, не то чтобы равнодушными, но, по крайней мере, они не сходят от нее с ума, да, то есть они сначала смотрят пропагандистскую передачу, потом переключают на какой-нибудь там поле чудес, да, или «Дом-2», и с тем же интересом смотрят «Дом-2». То есть в этом смысле просто я хотел бы сказать, что с одной стороны, как бы если посмотреть, то в России изменилось все, но это понятно, да, что страна сама, можно сказать, развязала войну, ввязалась в войну и так далее. А с другой стороны, ну не то чтобы не изменилось ничего, да, но все-таки как бы вот какие-то на уровне, скажем так, бытовом, на уровне именно вот отдельного человека, на уровне каких-то мельчайших частичек вот этого вот общества, возможно, многие люди даже не осознают того, что что-то изменилось по сравнению с 2013 годом, разве что там, не знаю, курс рубля упал и так далее. И вот какие-то там события происходят на Украине, там, ну, конечно, печально, что там бандеровцы, да, обижают там мирных жителей и так далее, да, но, в принципе, как бы, а что, всегда такое было, то в Ливии вот там вот стреляли, американцы тоже там вмешивались во внутренние дела, то есть как бы в мире происходят какие-то события, а вот у нас тут вот такие события, то есть мне представляется, что это не стало как бы каким-то вот общенациональным объединяющим мотивом именно вот эта вот ненависть к Западу, ненависть к Украине и так далее, то есть как бы те люди, которые говорят о том, что российское общество, оно превратилось в такое некое подобие вот тоталитарного, там, фашистского толка и так далее, мне кажется, что в этом смысле они все-таки несколько ошибаются. Вот именно тотального характера это еще не приобрело и, будем надеяться, не приобретет.
То есть вы считаете, что как бы эту мозаику можно сложить и по-другому?
Хочется надеяться.
Ну что ж, увидим. Подводить итоги первой части нашей беседы, посвященной украинскому кризису, можно лишь формально. То есть мы пришли к тому, что в результате драматических событий уходящего года Украина понесла тяжелые потери, но выстояла. Европа сосредотачилась в том смысле, что поначалу, пребывая в растерянности, в итоге сумела понять, что происходящее на Украине — это во многом дело принципа и для нее. Ну а что касается России, то она, к сожалению, вживалась в роль, с удовольствием во многих случаях, вживалась в роль страны-агрессора, но, тем не менее, и там, если вот верить нашему коллеге Александру Бобракову, не все так безнадежно, и те механизмы безумной пропаганды, которые были запущены в уходящем году, вполне вероятно, имели гораздо более поверхностный эффект, чем это выглядит на первый взгляд. Ну, а подводить какие-то итоги этой ситуации рано, поскольку она находится в развитии и, наверное, будущий год принесет уже какие-то, ну, хотелось бы верить, что принесет какие-то более определенные результаты, и результаты эти будут мирными и позитивными. Давайте теперь перейдем к каким-то другим темам, поскольку жизнь Европы, конечно, не сводилась к тому, что происходит в ее восточной части, в одной из восточноевропейских стран, в данном случае Украине. Было много других событий, была пестрая, разнообразная, достаточно интересная в уходящем году жизнь. Я хотел бы спросить своих собеседников, что им запомнилось из вот этих европейских событий, из тех, о которых мы говорили в наших еженедельных беседах, и из тех, может быть, которые по каким-то причинам остались вне зоны вашего внимания. Саша, я обращаюсь к Александре Вагнер. Вам что запомнилось прежде всего?
Ну, от Украины, конечно, сложно полностью отказаться, даже в таких делах, когда речь идет о других странах Европы. Мне запомнилось все-таки вот эти протесты, которые в конце года начались в Чехии, тоже связанные с украинским кризисом. Почему я хочу акцентировать на этом внимание? Потому что все-таки в России речи президента Земана, против которых впоследствии многие чехи выступили против, которые их осудили и критиковали. Земан выступал с точки зрения такого спикера Кремля. Он говорил о том, что не стоит вводить в дальнейшем санкции против России. Он очень сильно отстаивал и позицию Москвы вот в конфликте в Донбассе. И он был не единственным политиком, который так говорил. И, например, можно вспомнить о Венгрии. Как раз именно высказывания Милоша Земана широко транслировались в России. И очень многие люди...
Он большое интервью дал Первому каналу, надо заметить.
Да-да. И вот очень многие люди, которые не очень сильно интересуются политикой, и с которыми я общаюсь с россиянами, они очень часто мне звонят и говорят, вот, Земан молодец, мы его, значит, вот, он молодец, он, значит, нас поддерживает. Но, с другой стороны, люди, которые вышли в Чехии, в Праге, которые вышли на довольно большой протест, это было в конце года, они принесли с собой красные карточки, чтобы сказать, что они совершенно не согласны с этой точкой зрения, и что президент своими высказываниями не транслирует мнение всех чехов. Вот как раз эти протесты, российские СМИ их обошли стороной, но мне кажется, что они очень хорошо показывают то, что политики даже высокого уровня, которые в самой Европе могут высказывать какое-то мнение, не обязательно, что это мнение большинства, и это большинство, естественно, тоже дает понять о том, что оно думает по-другому. И, в общем-то, и в Венгрии мы увидели, что, несмотря на вот эту довольно широкую поддержку венгерского правительства, широкую поддержку, скажем так, российской точки зрения в отношении Украины, несмотря на это, все равно люди тоже вышли на протесты и, в частности, тоже говорили о том, что они с этой точки зрения не согласны. Для меня, например, эти события, они как-то запомнились, и мне кажется, что в России им тоже давалась оценка только односторонняя.
То есть для вас Европейский год был в первую очередь годом как бы реакции на происходившее на Украине. Кирилл, что скажете вы? Вам 2014 год запомнился в первую очередь чем или кем?
Ну, вы знаете, я, конечно, переживаю за украинские события, да и за российские тоже, но вообще жизнь больше, чем вопрос о том, кто возьмет Донецкий аэропорт, да, при всей важности, понятно, этой вещи. Я несколько бы вещей назвал. Давайте так. Мы говорим о вещах, которые все-таки все обсуждали, да, сейчас?
Ну, до сих пор мы говорили так, да.
Да. Ну, конечно, это вопрос о сепаратизме, который вспыхнул, вернее, тлел как бы несколько лет, вспыхнул вокруг шотландского референдума. Потом были всякие отдельные, отходящие оттуда сюжеты, связанные с Каталонией там и так далее, да. Но, в общем-то, вопрос о региональном сепаратизме в Европе стоял довольно остро. И мы с вами, как вы помните, посвятили беседу этому, и еще несколько раз вспоминали тоже эту ситуацию.
Да. Вот. Почему не состоялась Шотландская Народная Республика?
Народная Республика, да. И знаете, во всей этой истории с сепаратизмом, на самом деле, ну, шотландским, там, как угодно, каталонским.
Каталонский проявил себя, но не был, даже на уровень референдума в итоге не вышли сторонники независимости.
Совершенно верно. Вот это исключительно интересно. Вот смотрите, что произошло. Вот сколько мы обсуждали возможности этого референдума, что происходит в связи с этим референдумом там, и прочее, прочее, прочее. А когда он закончился, кто сейчас помнит о том, что это было? Ну, кроме вот нас, которые интересуются, да, и пытаются анализировать европейские дела. По крайней мере, здесь, в Британии, ну, не считая, естественно, медиа, которым надо же что-то рассказывать, да, на самом деле люди забыли о том, что вообще был вопрос.
Ну, вот. Потому что статус-кво сохранился. Если бы там 5% больше или там 7%, все было бы по-другому.
Безусловно. И это говорит, на самом деле, помимо всего прочего, о характере общественного сознания в сегодняшнем мире. Вот мне ужасно понравилось то, что говорил Александр Бобраков по поводу вот российского, скажем так, общественного сознания, или части его, да, которое шизофренично, безусловно. Это не ругательство, это просто констатация факта. То есть стремление уничтожить, засыпать радиоактивным пеплом Америку параллельно с стремлением прикупить долларов на черный день, да? Это же, конечно, шизофрения абсолютная. Но в сущности так устроено ведь почти любое общественное сознание. Важность вопросов, которые обсуждаются и которые считаются как бы вопросами жизни и смерти, находится где-то в другой части этого сознания, нежели повседневная жизнь. А естественно, что в этой ситуации возникает вопрос о том, насколько важны вообще все эти вещи. Вот мое глубокое убеждение, что несмотря на серьезные проблемы, и мы уже их обсуждали, так сказать, вот связанных с Шотландией, почему шотландцам вдруг захотелось независимости, и почему им не хватило той части шотландцев, той автономии, которую они получили, и прочее, 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 мне кажется, что эта вообще проблема была очень сильно преувеличена. И она вышла на первый план и стала содержанием британской политической жизни в течение нескольких месяцев только благодаря неправильному поведению правительства и, прежде всего, пиар ошибок правительства и отчасти прессы. И, во-вторых, благодаря тому, что Алекс Салмонт и многие другие, которые выступали за эту независимость, они до поры до времени очень активно и успешно использовали, ну вот как бы вакуум большой темы для обсуждения в повестке дня общественно значимой.
То есть, а тут вдруг они пришли и говорят, да вот, мы отделяемся, и это действительно ошеломило общественное сознание.
Совершенно верно. Но также, абсолютно так же играет UKIP, эта партия британских националистов, которая выступает против Европейского Союза и так далее. Они просто пользуются тем, что повестка дня политическая, общественно-политическая повестка дня, она довольно вялая. Ну что вот можно обсуждать, когда нет кризиса, да? Когда
в Британии... Ну, то есть он есть, но он, ну, Британия уже из него вышла, насколько
Британии я понимаю. Все прекрасно совершенно, да. В этом смысле. Конечно, все ужасно, с другой стороны, да, но макроэкономические показатели прекрасные, да.
Ну, я вот, кстати, я вас перебью на минутку, я недавно смотрел такой маленький клип, запись с заседания британского парламента, когда Дэвид Кэмерон просто так несколько надменно, мне было даже жалко, он словесно выпорол лидера оппозиции Эда Милибенда. Все время ему тыкал в лицо показателями экономическими, а когда тот пытался что-то сказать, тот ему сказал, что мне вообще жалко нашу лейбористскую оппозицию, потому что ее лидер — это вообще waste of place, то есть вообще трата места на него. Ну, да, грубовато, да. Но да. Сказать ему было нечего его оппоненту, потому что...
Ну, было, конечно, потому что на самом деле и есть, потому что этот рост, он опять-таки усугубляет и социальную как бы пропасть в стране.
Публике это объяснить гораздо сложнее, вы, конечно, ну, это понимаете не хуже меня.
Надо уметь. И вот тут мы переходим к вопросу политического языка, вот, который мы затронули, да, в начале нашей беседы. Дело в том, что вот если говорить о каком-то важном европейском событии, таком медленном, которое на самом деле важно, даже важнее, чем вопросы, и при всем уважении к Алексу Салмонду, независимости Шотландии, это вопрос эрозии политического языка. На самом деле, и выскакивание таких проблем, ну, не то что надуманных, еще раз, я не хочу, чтобы меня обвинили в некорректности в отношении, как бы, да, идеи шотландской независимости, но не то что надуманные, но, как бы, вопросы, ну, не первой значимости. Когда вдруг выскакивают маргинальные политические лидеры и политические партии, когда вдруг начинают ни с того ни с сего обсуждать, там, я не знаю, что сказал министр правительства полисмену, который не дал ему припарковаться на велосипеде около Даунинг-стрит, знаете, да, этот знаменитый. Да. Плебгейт там и так далее. Это говорит о том, что общество не имеет языка обсуждать на действительно важные вещи. И то, что Милибенд и вся лейбористская партия, которая находится в очень плохом состоянии, не в состоянии объяснить населению, что действительно социальная ситуация очень сложная в стране, да, и то, что неравенство растет и прочее, 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 объяснить таким языком, чтобы общество это поняло, это тоже вопрос эрозии политического языка. Понятно, что этот политический язык мощнее, чем тот, который вроде бы сложился в России до, условно, 2013 года, и который просто, знаете, сдуло за несколько дней, и в результате вместо него осталась просто брань, ругань и ложь. Но, тем не менее, та же проблема. И вот это может быть единственное, что объединяет то и другое, как бы, да?
Что делает повестку дня общеевропейской, да.
Ну, в каком-то смысле, да, потому что если мы говорим о том, что, даже в России говорят, хотя это, конечно, не так, что, значит, мы демократические общества и государства, то условием демократии является как бы язык и общая повестка дня, обсуждение, да. А вот это как раз исчезает, и вот это очень печально и очень опасно.
Саша, Александр Вопроков, на что вы обратили внимание в уходящем году в первую очередь?
Ну, в некотором смысле я продолжил бы мысли Кирилла и вспомнил бы здесь о выборах в Европарламент, которые происходили в мае этого года, на которых, в общем-то, довольно-таки значительного успеха добились евроскептические так называемые силы, при том как справа, так и слева, но больше успеха все-таки было у тех, кого, ну, традиционно принято относить как бы к правой части этого спектра, ну, в частности, вот партия UKIP, та же самая, уже упомянутая, она по абсолютному числу голосов вообще выиграла выборы в Британии, эти Марин Ле Пен, Национальный фронт во Франции тоже на первом месте оказалось, ну, в таких странах, как бы традиционных, вроде Италии, Германии, тоже как бы проявили себя эти силы евроскептические. В Греции, например, вот левые, наоборот, вышли на первое место, которые тоже как бы к Евросоюзу относятся не очень хорошо. И, соответственно,
там
как
и неофашисты прошли в Европарламент. Это золотая заря весьма, так сказать, сомнительной репутации.
Ну и вот как бы вот это вот наметившееся ультраправая, ультралевая смычка. Как
такие
бы,
притом, клещи, да?
Да-да-да, которые, в общем, умеют вместе взятые, ну, наверное, порядка 1/4 мест в Европарламенте, что, собственно, проявилось, да, например, на том же голосовании о ратификации договора с Украиной об ассоциации, где
между 20 и 25%
довольно дружно голосовали против, в то время как бы мейнстримные партии все, они голосовали, в принципе, за. Ну вот появились такие теории, в том числе подтверждаемые на практике, как мы видим в определенном смысле относительно, например, той же самой Марин Ле Пен, о том, что формируется так называемый путинский интернационал в Европе, то есть как бы вот эти вот крайне правые евроскептические силы, популистские, которые выступают, собственно, вот с таких националистических позиций и часто, кстати, с позиции экономического либертарианства и крайне вот такого вот либерализма, да, то есть как бы против, соответственно, общего рынка или наоборот, как бы такой, чтобы общий рынок существовал, но не было как бы какой-то регуляции его, да, никакой европейскими структурами, против так называемой брюссельской бюрократии, против иммиграции часто и какие-то...
То есть в этом они регулировать хотят жестко. Там очень такая смесь интересная. То есть, с одной стороны, свобода экономики без конца и без края, с другой стороны, вот свобода перемещения людских ресурсов, тут, вот тут мы, вот тут читать, тут не читать, а тут селедку заворачиваешь, что называется.
И, соответственно, как бы какие-то там крайне левые силы, которые называют себя антифашистами, которые, соответственно, это мы видим, например, на примере Испании, да, где очень активно вот это вот движение за Донбасс против как бы украинских властей и так далее, что, в общем, довольно удивительно, но, тем не менее, люди действительно всерьез считают там донбасских вот этих бойцов наследниками там революционной Испании чуть ли не, или с финансовыми какими-то инструментами, или просто идеологией своей, или своими такими бодрыми действиями, или просто своей как бы, ну, нелюбовью, если не сказать ненавистью как бы к Европе, как ее олицетворяет как бы ЕС и его вот эти вот руководящие структуры и нынешние как бы мейнстримные партии. Путин подкупил во всех значениях этого слова эти как бы политические силы, и, соответственно, вот они стали, ну, не то чтобы проводниками его политики, так, наверное, нельзя говорить, но, тем не менее, теми, кто, скажем так, изнутри пытается расшатать вот это вот единство Евросоюза, да, и каким-то образом навязать ему совсем иную повестку. И вот мне представляется, что в ближайшие годы одним из важных моментов как бы европейской политики, общеевропейской и на уровне отдельных стран будет именно не то, что борьба как бы системных партий с этими силами, это тоже, конечно, да, потому что, понятно, мы посмотрим еще на результат UKIP, там, на британских выборах, которые грядут у нас весной уже 2015 года, если я не ошибаюсь, но и борьба внутри этих самих партий, скажем так, борьба за правильную альтернативу брюссельской бюрократии, да, то есть как бы что будет этой альтернативой, будет ли это действительно путинский интернационал и вот эти вот скатывающиеся к какому-то там протофашизму, да, соответственно, силы, или это будет все-таки действительно какие-то силы политические, опирающиеся на здравый смысл и которые критикуют эту самую бюрократию с позиции именно этого самого здравого смысла, а критиковать там есть что? Какая из вот этих вот двух позиций, даже если говорить об альтернативе для нынешних системных партий европейских, какая из этих двух тенденций возьмет верх? Тут бы я не стал огульно обвинять вот эти вот все политические силы в том, что они там являются клиентами Путина и так далее. Посмотрим, будет довольно любопытно на это посмотреть.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы провожаем 2014 год, говорим об основных событиях, тенденциях, о том, что запомнилось в уходящем году. В заключение нашего разговора я бы хотел, может быть, попытаться вспомнить о каких-то вещах, которые вот не были настолько в центре внимания, как то, о чем мы говорили до сих пор. Украинский кризис, реакция Европы на него, смена, некоторые изменения политического ландшафта европейского, проявившиеся в том числе и на выборах в Европарламент, попытки не очень удачные пока что найти какой-то новый политический язык и повестку дня для европейских демократий и так далее и тому подобное. Но, возможно, были какие-то события, которые заслуживали бы большего внимания, чем то, которое им досталось в 2014 году. Я вот, например, почему-то запомнил абсолютно такое событие. Ну, о нем говорили много, но в течение так дня-двух, пока это случилось там и немножко обсуждалось. Это достижение космическое, достижение ученых, которым удалось посадить космический зонд, ну, говоря с таким светским языком, на хвост комете. Почему мне это запомнилось? Потому что, на мой взгляд, мы в последнее время, я имею в виду не нас в рамках проекта «Европа», а в целом общество, и не только европейское, очень мало задумывается над тем, о чем вот уже упомянул Кирилл в ходе нашей беседы, о масштабе вещей, о том, что есть вещи более и менее важные, и о том, что если из космоса приблизится какая-то реальная угроза в виде, ну, того, о чем снято много голливудских фильмов, я не имею в виду инопланетян и всяких зеленых человечков, не путинских, а инопланетных, а в виде, допустим, крупного астероида или еще какой-то штуковины, которая способна нашу планету, ну, если не уничтожить, то сильно повредить, то мы все сразу забудем моментально и о Путине, уж извините, и об украинской войне, и о многих других вещах, которые кажутся нам очень важными, о которых мы непременно и ожесточенно спорим, разговариваем часами, днями, неделями и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, иногда о масштабе вещей, о том, что мы живем в мире, который находится не только, так сказать, в рамках человеческих взаимоотношений, но и в рамках взаимоотношений человека и природы, вот об этом в 2014 году почти не говорилось. На мой взгляд, зря. Ну и, если можно коротко, может быть, у кого-то из вас тоже есть воспоминания о некоем событии, о котором говорилось незаслуженно мало. Кирилл, что скажете?
Об этом говорилось немножко больше, конечно, но это целый ряд событий. Это очень робкое, но тем не менее слово сказано. Мне кажется, начало изменения позиции католической церкви в отношении гомосексуалистов. Помните, да, слова папы Франциска. Ну, это как бы отдельно, да, что мне кажется, что папа Франциск действительно играет сейчас просто историческую роль не только в истории католической церкви, но и в истории как бы вообще нашего мира. Он делает это очень умно, осторожно и так далее, но тем не менее, и несмотря на то, что потом были какие-то попытки отыграть назад, да, его канцелярия там что-то говорила и прочее, но важно для столь традиционной структуры, как католическая церковь, прецедент, да, и вот эти слова сказаны. Второе – это то, что появились женщины, первая женщина-епископ в англиканской церкви. Тоже к этому как-то не очень был большой интерес и внимание. На самом деле это чрезвычайно важное событие. Ну и у нас в Британии это, конечно, легализация гей-браков.
Саша, Александра Вагнер, а что запомнилось вам из того, о чем не очень много говорили?
Я почему-то хочу вспомнить об экономике в этой связи, а именно вот я вспоминаю, когда начинался экономический кризис в 2007 году, и действительно очень активно СМИ писали о проблемах экономических, о том, как падает экономика, там, о каждом доле процента падения этой экономики, о росте безработицы и так далее. Но вот, мне кажется, 2014 год ознаменовался как раз выходом из кризиса и окончанием вот этих вот острых проблем экономических. И об этом, естественно, говорят намного меньше, чем когда ситуация ухудшается. И мне кажется, это, конечно, довольно важное для Европы, важный шаг. То есть кризис закончился более-менее во всех странах Европейского Союза. И мне кажется, что тут еще тоже важно в этой связи сказать о том, что даже несмотря на то, что этот кризис был довольно острым и так далее, он все равно не был таким разрушительным, каким он всегда происходит, например, в той же Украине или в той же России, всегда этот кризис происходит довольно мягко, и действительно люди как бы его ощущают, но при этом ситуация не ухудшается катастрофически. Мне кажется, что это один из ключей, который, в общем-то, помогает Европе, Европейскому Союзу устоять, даже когда на него надвигаются вот такие вот сложные и тяжелые времена. И, может быть, если бы, например, та же Украина имела бы, скажем так, такую же сильную экономику, то и таких бы кризисов, которые произошел в 2014 году, мне кажется, не произошел бы. И второе, на что я хотела бы обратить внимание, это, конечно, на падение стоимости нефти, поскольку я уже начала говорить об экономике. Этой теме, конечно, много очень уделялось внимания, но мне кажется, меньше внимания говорилось о том, к чему, в общем-то, это может привести. То есть все говорили о том, что это скажется, скажем так, на российской экономике, но мало кто говорил, что это, как это скажется, например, на европейской экономике. А Европейскому Союзу, например, очень выгодно это нынешнее положение, поскольку я напомню, что цена газа, которую она покупает, скажем так, у России, зависит от стоимости нефти, и поэтому, естественно, если нефть упала, то это значит, что европейская экономика получит дополнительные возможности для дальнейшего развития за счет удешевления как бензина, так и газа.
Что-нибудь для вас, Александр Бобраков, я хочу спросить вас в заключение нашей беседы. Для вас было какое-то событие, которое осталось незаслуженно забытым, полузабытым или недостаточно оцененным в уходящем году?
А я бы вернулся к комете, которая называется, собственно, комета Чурюмова-Герасименко. Но вот вы говорили, собственно, о том, что весь этот эксперимент с кометой — это некое напоминание, в том числе о том, что Земле могут грозить какие-то катаклизмы, и о том, как бы, о масштабе проблем, да, которые решает как бы человечество, и по сравнению с масштабом космоса, в котором это человечество живет, иногда само это не осознавая. Но вот мне кажется, что здесь можно говорить не только как бы об этом, но и все-таки о некоем, что ли, духе прогресса, да, который, ну, как будто повеяло какими-то романтическими временами первых лет освоения космоса, да, когда казалось, что вот-вот как бы люди действительно там, как говорил Циолковский, соответственно, выйдут из своей колыбели и превратят всю Вселенную, собственно, в свой дом. Понятное дело, что все не так просто, и вряд ли мы это присвоим жизни увидим, но тем не менее то, что люди по-прежнему сейчас, когда вроде бы как бы времена вовсе не такие романтические, а скорее наоборот.
Да, уж совсем не
романтические. Да, тем не менее как бы вот достигают таких выдающихся результатов научных, да, и по-прежнему кто дают сами себя вот этому вот делу, представляется, что все-таки вот надежда на прогресс, она живет, да, и Евросоюз все-таки этот прогресс, в том числе и научный, тоже один из стремлений вот к научному познанию. Познание мира — это один из тоже его как бы столпов, да, европейской цивилизации и Евросоюза, как его, скажем так, нынешнего воплощения. Вот поэтому не только с какой-то научной точки зрения, но и с общечеловеческой, это такое событие, мне кажется, довольно важное было.
Ну что ж, 2014 год кончается. Мы тут в ходе нашей беседы упоминали, вот вы, Саша, только что упомянули о некоем романтизме, о романтическом подходе к событиям, о том, что в нашей жизни, особенно в уходящем году, ну, он почти уже исчез. Мы говорили о здравом смысле, о рационализме и тоже сетовали на его недостаток. Действительно, в целом 2014 год, европейский 2014 год, ну, может быть, и не был ужасным, бывали годы и куда страшнее и хуже, но приятным, я думаю, все со мной согласятся, приятным его тоже назвать крайне сложно. И, к сожалению, во многом потому, что и какие-то ценности, о которых часто говорят с усмешкой, что это все романтика и лирика, отступили на задний план, и элементарный здравый смысл и рацию тоже, в общем-то, ну, если не бежал на всех фронтах, то, по крайней мере, вел упорные, скажем так, арьергардные бои под натиском разного рода политической шизофрении, пропаганды и прочих вещей с разумом совершенно несочетаемых. Будем надеяться, что в 2015 году вот эти, так сказать, более позитивные явления и тот же разум, и романтизм, и вера в некие ценности и в возможность поступательного прогрессивного развития, они переломят ситуацию и перейдут в некое контрнаступление, выражаясь военным языком, характерным для 2014 года. Будем надеяться, что 2015 год окажется в этом смысле более приятным, более человечным, более да пусть даже и романтичным, почему нет? На этом я хотел бы поблагодарить своих собеседников, коллег по проекту «Европа», Александру Вагнер, Кирилла Кобрина и Александра Бобракова за компанию, за то, что они участвовали в наших еженедельных беседах в течение этого года. Хотел бы пожелать нашим слушателям всего наилучшего в наступающем году. Хотел бы надеяться на то, что наши встречи в 2015 будут посвящены, может быть, более приятным, менее трагичным и драматическим темам, чем то, о чем мы говорили в ходе года уходящего. В заключение еще раз напомню, свобода.org, рубрика «Мир». Там находятся материалы проекта «Европа», наши подкасты. Мы также выходим в эфире «Радио Свобода» по воскресеньям в 14 часов по Москве после новостей. Ну, на этом хотелось бы пожелать нашим слушателям счастливого Нового года. Наша рубрика «Тема недели» проекта «Европа» уходит на новогодние каникулы. Встретимся в январе 2015 года. Всего хорошего!